когда мы улетали в Южную Америку, никакой речи о возможном карантине на этом континенте не шло. Поэтому 6 месяцев я провела без ноутбука и в одних штанах.
Карантин в городе, который ты хорошо знаешь, переживается гораздо тяжелее. Мне кажется, если бы они валялись там все обнаженные, это удивляло бы меньше, чем то, что они сидят там без масок.
Если бы не пандемия, все эти люди в таком количестве не участвовали бы в политическом движении и в выборном процессе. Мне кажется, в основе белорусской толерантности и белорусского терпения лежит базовое неприятие насилия. То, что мы сейчас видим, это терроризм.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова в Илон Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино. О духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще, могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. «Вавилон Москва», разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон Берлин». Москва – это точка сборки подкаста, а записаны эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Сегодня мы разговариваем в Москве, но герои разговора по праву могут считать себя гражданами мира. Путешествие эпохи большого карантина, белорусской революции и польских протестов. Программный директор Института книги Александр Гаврилов и молекулярный генетик Анна Козлова. Они оказались в Латинской Америке в середине марта. Какова была цель поездки и чем она обернулась, читатели Фейсбука и Инстаграма этой пары уже в курсе. А сейчас и вы узнаете. Александр и Анна, этот год был для каждого годом каких-то великих испытаний, больших перемен, потрясений, карантина, сменов работ, часовых поясов, не знаю, всего на свете. У вас он был, как мне кажется, даже на фоне всеобщего веселья, в кавычках, он у вас был довольно выдающимся по самым разным причинам. С чего мы начнем? То ли с белорусских событий, то ли с вашего латиноамериканского путешествия.
То ли с польского страйка кобет.
То ли с польского страйка кобет. Как могут оценить все эти события люди, которые проживают в Кракове, а ожидают получения польского гражданства, путешествуют при этом по миру удивительным образом?
На самом деле все это случилось из-за Анны, потому что в короткую двухнедельную поездку по Перу мы поехали праздновать Анин день рождения. Она хотела много лет подряд попасть на...
У меня с 13 лет была мечта. Я хотела попасть в Уюни. Это такой самый огромный в мире солончак, соляная пустыня в Боливии, который в сезон дождей, как раз в марте, превращается в самую огромную отражающую поверхность на Земле. Это безумно красиво. Ты стоишь посреди такого бесконечного 360 градусов во все стороны отражающегося неба.
Анна,
ничего,
это
кроме неба.
Связано с вашими профессиональными занятиями или это просто некое хобби?
Нет, ну, во-первых, я просто люблю, чтобы было красиво. А во-вторых, я много лет занималась фотографией и для себя помечала какие-то места, в которые хочу поехать пофотографировать. Вот в июне было одним из таких мест.
День рождения Анны 13 марта. Ровно 13 марта мы стояли на этом самом солончаке. Он действительно потрясающий. Я, при том, что как-то я готовился, смотрел какие-то картинки, это, к этому невозможно быть готовым. Это действительно количество красоты, которое не вмещается даже в очень тренированного человека.
То есть любые наши воображаемые...
Я хотела туда попасть с 13 лет. Я знала, как это выглядит. Это больше, чем половина моей жизни. И это все равно производит впечатление. Даже если ты знаешь, чего ждать. Ну, это просто обрушивается на тебя каким-то невероятным количеством красоты.
То есть
сразу.
День рождения удался?
Абсолютно. Абсолютно.
Да, после чего мы уехали в боливийскую пустыню, потом вернулись из боливийской пустыни.
Важно, что мы 4 дня находились вообще без связи. То есть, когда мы улетали в Южную Америку, никакой речи о возможном карантине на этом континенте не шло. В Европе понятно, в Европе было плохо, про Америку никто еще не говорил. А потом, во время этой поездки, мы на 4 дня оказались вообще без связи, не только без интернета, но и без телефонной. На вот этом солончаке и окружающих плоскогорьях под названием Альтиплана нету никакой связи, просто нет ни сотовых вышек, ничего. И мы вернулись оттуда и обнаружили, что наш рейс из Лимы в Мадрид отменили.
Более того, мы прилетаем из Ла-Паса, столицы Боливии, в Лиму, столицу Перу, и обнаруживаем, что аэропорт битком набит людьми, которые никуда не могут улететь завтра, послезавтра, послепослезавтра, и пытаются улететь на чем-нибудь, куда-нибудь. Я посчитал, поскольку было много времени, в международную кассу стояло 300 человек в очереди, в национальную кассу стояло 600 человек в очереди. Понятно, что большая часть этих людей ничего не смогла купить, потому что, кроме всех прочих удовольствий, еще и обрушилась система Сабр, которая, вот, глобальная система продажи билетов, она в Перу больше не работала, потому что она рухнула. И одни наши друзья купили билет в Москву с двумя пересадками, с тремя пересадками. Как-то через Африку, Аравийский полуостров. Да, Уругвай, Африка, Доха и в Москву. Это стоило существенных денег. Я как-то предположил, что на эти деньги мы могли бы пожить в Перу еще некоторое время.
Не один месяц.
Другие наши друзья, которые не успели ничего сообразить, остались в Лиме и просидели там в карантине довольно длительное время, после чего были вывезены русскими спасательными самолетами. Каким странным бы это ни казалось, российская вот эта система эвакуационных рейсов сработала блистательно и абсолютно бесплатно.
И это нашего, известно по многим другим
странам. И нашего приятеля россиянина, и нашу подружечку белоруску вывезли аккуратно, хорошо, без проблем и куда надо.
Почему мы сами никуда не эвакуировались? Дело в том, что мы застряли на другом континенте с замечательным набором документов. С русским паспортом и израильским паспортом Александра, белорусским паспортом и польским ПМЖ моим. А еще со словацким видом на жительство Сашиным. Вот это набор документов из 5 разных стран, и ни одна из этих стран не была готова эвакуировать нас вместе.
То есть у нас был выбор. Либо мы вместе остаемся в Перу,
неизвестно,
либо
насколько
мы врозь улетаем куда-нибудь. Например, я в Израиле, Анна в Беларуси. Или я в Израиле, Анна
я
в Польшу.
Польшу,
или
да.
Я в Россию. Да.
А надо сказать, что в этот момент Россия четко объявила, что никого в Россию не пускает, включая белорусов.
И мы решили вернуться в самый красивый город из всех, которые мы увидели в этой поездке. Прекрасный высокогорный город Куско, древнюю столицу империи инков, находящийся на высоте 3500 над уровнем моря. Причем, значит, уже вылетая из аэропорта Лимы, мы успели арендовать какой-то домик, который оказался в дальнейшем еще на 120 метров выше, чем сам город. И поэтому у нас открывался из окон фантастический вид на древний Куско, но если мы хотели, там, не знаю, купить яблоко, то нам нужно было спуститься на 120 метров, потом точно купить этих яблок,
то
или там
лестница,
подняться на
120 метров.
Да, лестница, но
поскольку Куско в такой очень глубокой горной чаше, то нормальная кусканская улица – это такие 30 градусов уклона и брусчатка, положенная еще рабами инков. И это, конечно, потрясающее
120
переживание.
Метров – это, кажется, не очень много, но если вы уже находитесь на высоте 3500, это довольно существенная физическая нагрузка.
В общем, да, нет, с точки зрения физической нагрузки и вообще фитнеса, это, конечно, было прекрасное приключение.
С эпидемиологической точки зрения это тоже казалось очень логичным и приятным. Мы оказались на высоте, на которой ультрафиолета столько, что никакой вирус выжить не должен. Кроме того, мы оказались в стране с невероятно строгим карантином. Все приятели спрашивали нас: ну, нормально, ну, доставка-то там работает, ну, там, вы можете пиццу заказать, штаны новые купить. Ну, и было очень сложно объяснить людям, живущим в Москве, что бывают страны, в которых не работает доставка, ее нету, нет почты, закрыты рестораны, нет, заказать еду на вынос нельзя, нельзя купить штаны, нет, нельзя купить ноутбук, которого нету, нельзя купить ничего, можно купить лекарства в аптеке, можно купить продукты на рынке. Больше ничего купить нельзя. Нет, нельзя. Нет, заказать тоже нельзя.
Да, никакой готовой еды, что
никакой готовой еды. И в таких условиях мы провели полгода.
Когда мы только прилетели, я говорю: послушай, знаешь, дорогая, мне кажется, что вот мы готовимся там к 2 неделям, но, может быть, это окажется 4 или даже 5 недель. Нет, сказала она, заламывая руки. 5 недель, как мы можем здесь прожить 5 недель? Мы прожили там 6 месяцев.
Дело в том, что мы туда приехали с вещами на 2 недели. И уезжая из Москвы, я подумала, зачем я повезу ноутбук в соляную пустыню? Это глупо, я его поломаю. Что-нибудь еще случится. Я оставлю ноутбук дома и возьму с собой только одни штаны. Зачем мне больше штанов на 2 недели? Поэтому 6 месяцев я провела без ноутбука и в одних штанах.
6 месяцев в одних штанах – это отличный газетный заголовок.
Таблоидный заголовок. Таблоидный, да, таблоидный заголовок, да. Можно я сразу перебью и все-таки скажу, что Александр Феликсович у нас все-таки известный кулинар. И, наверное, сходить на рынок и что-то приготовить – это одно из возможных развлечений. Или и это вас уже тоже
утомило? Это было прекрасное развлечение. Я расчехлила свой кулинарный блог, публиковала туда фотографии каждый день. Я правда неплохо готовлю и правда хорошо фотографирую, поэтому жалеть нас, мне кажется, никто так и не рискнул.
Ну, вы выкладывали такие упоительные картинки, что люди скорее завидовали вам.
Да-да-да, вот да, все время говорили, можно, вот вы там хорошо устроились.
Да-да-да.
А мы в этот момент бродили, то есть вот до рынка и обратно, мы бродили по городу, который был битком наполнен вооруженными военными, которые там скакали туда-сюда на открытых джипах, вцепившись в курки, и больше всего я все эти 6 месяцев боялся, что сейчас его подбросят на какой-нибудь ямке, он просто рефлекторно нажмет на курок, и мы тут все ляжем.
Кроме того, на любом углу у тебя мог стоять военный и спросить, кто ты такой, что ты здесь делаешь, почему ты идешь в магазин сюда, если ты живешь там. И все, конечно, на испанском.
Которого мы, конечно, не знали, когда отправлялись туда. Да. За эти полгода нам пришлось подзубрить немножечко испанского, потому что, ну а как на рынке с бабушкой договориться, чтобы картошка была вкусной?
Что там вот из еды самого интересного?
Ну, во-первых, это родина картошки и вообще родина большего количества клубневых, которые человечество ест. Причем есть какие-то такие клубневые, которые за пределами Перу нигде не известны.
Например, клубненосная кислица, которая выглядит как картошка,
по вкусу как кислая репа.
Репа.
Или морковка, сочная морковка.
Да, но это безумно вкусно.
Во-вторых, это родина кукурузы. И там есть, опять же, сорта кукурузы, которые нам, равнинным крысам, вообще недоступны. Есть великая, я считаю, перуанская штука – кукуруза чокло. Это гигантская кукуруза, у которой такой початок вот с руку.
Совершенно жемчужные, молочные такие зерна огромные.
И она, чокло, мгновенно варится. И, конечно, вот этот нежный вкус, который невозможно ни повторить, ни воспроизвести.
В переписке в эвакуационном чатике мы обнаружили, что на уровне моря в Лиме, в столице, она варится на 5 минут быстрее, чем в горах в Куско.
Так что... С чем это связано?
С перепадом
с тем,
высоты.
С перепадом высоты, конечно.
3,5 километра, это много.
На разных температурах. Но если говорить серьезно, когда мы вернулись в Краков, а из Кракова мы вернулись в Москву, я вдруг понял, что карантин в городе, который ты хорошо знаешь, переживается гораздо тяжелее. Потому что, ну, это среда, в которой... Ты все знаешь. Ты не просто знаешь, где у тебя в квартире выключатель. Ты знаешь, где вкусное мороженое, где невкусное. Ты знаешь, где картошка хорошая, а где плохая. Ты знаешь, к кому съездить за бараниной.
Ты знаешь, в конце концов, у тебя есть кафе.
У тебя есть кафе, у тебя есть друзья.
Ты знаешь, как все должно быть устроено.
Ты знаешь, как это работает. И оно ежедневно, много раз в день работает не так. Кафе закрыто или перестроено, что-то функционирует иначе, что-то изменился график, с друзьями ты больше не видишься живьем, а только в онлайне.
Больше всего меня оскорбило в этом весеннем карантине, когда меня пытались выгнать из парка. А я всего-навсего шла из аптеки домой, и мне нужно было быстро пройти через парк наискосок. Да. Вот. Товарищ охранник подошел ко мне и не то, что вот сказал, а он просто выпроводил меня. Вот это было самое оскорбительное.
Абсолютно,
конечно.
Абсолютно. И это возмутительно именно потому, что ты же знаешь, ну, что это парк, то есть место для свободной прогулки. Да?
И никаких вирусов там
и никаких
не
вирусов там быть не может.
Не
да. Но
когда
если...
ты оказываешься в незнакомом тебе месте, куда ты заехал как турист, как путешественник, ты в этот момент говоришь себе, окей, здесь такие нравы, здесь так принято, я пойду другой дорогой, я там еще не ходил. То есть все превращается немножко в приключение и в игру с непонятными, неизвестными правилами.
Что, собственно, и есть правильный туристический способ постижения мира. Странным образом, вот ты сказала про парки, а я вспомнил, что в Куско, который очень красивый, очень зеленый, хоть и очень странный, совсем другой, там были закрыты все городские скверы. Каждая скамейка была обмотана охранной лентой. Всюду были и полицейские солдаты, которые сгоняли каждого, кто имел храбрость прислонить свою задницу к скамеечке.
Или остановиться, сфотографировать что-нибудь.
Но... То же самое было в Москве.
Абсолютно. Но я уверен, что в Москве меня бы это страшно бесило. А в Перу это оказывалось частью экзотического переживания. Потому что, ну окей, здесь высоченные горы, здесь растут эвкалипты, здесь деревья совсем не такие, кукуруза другая, картошки 50 сортов на каждом маленьком рыночке у дома.
А еще здесь
и
нельзя
еще
ходить
здесь
по улице без маски.
По улице нельзя садиться на скамейке. Да?
Да, важно, что выйти на улицу без маски было невозможно. Нельзя. Все полгода ты был обязан, выходя за пределы дома, надевать маску. Ты не имеешь права находиться на улице без маски.
Тут же штраф $300, тебя тут же хватают военные, отводят в полицейский участок.
Поэтому, когда мы вернулись из Перу в Европу и обнаружили, что там люди по улицам без масок.
Я долго не мог понять. Я и чувствовал, что это знакомое переживание, но я не мог понять, откуда я его знаю. А потом вспомнил. Вот великая книжка Свифта «Путешествие Гулливера» заканчивается тем, что Гулливер возвращается из земли блаженных Уигнгнов, мудрых лошадей, у которых все устроено правильно. И единственное, что там раздражает и бесит, это люди, которых Уигнгны зовут Еху. Они грязные, отвратительные, тупые. И потом Гулливер возвращается домой, его встречает его любимая жена и его любимые дети, и он смотрит на них и понимает, что его любимая жена и любимые дети все еху. Отвратительные, грязные, пахнут не как лошади, говорят не как лошади, дрянь какая-то. Совершенно невозможно это терпеть.
Студия подкастов «Радио Свобода».
«Вавилон, Москва. Путешествие эпохи большого карантина». Александр Гаврилов и Анна Козлова.
И вот ты возвращаешься из полностью законопаченного куска в блаженный такой расслабленный Амстердам, а потом в блаженный расслабленный Краков, где молодежь лежит на каких-то лужочках, разумеется, без никаких масок, пьет пиво у реки, развалившись на косогоре Вислы. И ты смотришь на это, и с одной стороны, это, конечно, очень мило, а с другой стороны, ты воспринимаешь это как чудовищную угрозу и абсолютно неправдоподобное поведение. То есть, мне кажется, если бы они валялись там все обнаженные, это удивляло бы меньше, чем то, что они сидят там без масок. Вот это тоже, кстати, ужасно интересно. Я думал об этом и в Куско, и потом в Европе, и в Москве. В тот момент, когда человек заказывает еду где-нибудь, да, или, например, покупает бутылку пива, в этот момент он оказывается как бы вирусно-нейтрален. Он обнуляется. В этот момент он снимает маску, перчатки, начинает шумно чавкать, рассказывать соседу о своей жизни. Ну, как только еда заканчивается, он, конечно, тут же оказывается эпидемически опасен, надевает все обратно и снова вступает в ряды добрых граждан эпидемически защищенных.
Нечего, потому что масочку лишь бы снять, снимать.
А из Куска все эти полгода вообще никуда нельзя было выехать?
Кроме того, что в Перу был... Кроме того, что они выключили национальную почту для того, чтобы не разносить заразу, кроме того, что они полностью законсервировали страну, там туда не было никаких международных влетов, только эвакуационные рейсы, кроме всего этого, они еще и остановили полностью сообщение между регионами. То есть не было самолетов внутри Перу, а Перу довольно большая страна. Автомобильные дороги были перегорожены военными заставами. Когда из Куска уезжал первый эвакуационный автобус, который успел к первому российскому эвакуационному самолету, то ребята получили от местного российского консульства письма ко всем военным. Они ехали почти что полтора суток. И поскольку все это, конечно, сопровождалось бесконечной активностью в чатиках, телеграмных, ватсапных и так далее, то мы следили за этим процессом. И их четыре раза за время дороги останавливали военные. Когда останавливают милиционеры, то, в общем, полиция, когда останавливает, то, в общем, довольно быстро можно договориться, потому что они понимают. А у военных исключительно только задача прекратить любое движение, поэтому они ничего не понимают. И там, ну, из этих трех военных застав одна прям была страшная, и они не были уверены, что они ее преодолеют и смогут доехать до столицы и попасть на самолет. Но, слава богу, все завершилось хорошо. Отдельная поразительная история, что в тот момент, когда прекратилось любое функционирование городов и прекратилось функционирование единственного перуанского мегаполиса, столицы Лимы, то огромное количество людей, которые там пребывали, так сказать, в рамках отхожего промысла, то есть они пришли туда из деревень на работу и слали в деревни деньги, так или иначе. У них там нету ни какой-то инфраструктуры жизни, ни полноценного жилища. Они снимают какую-нибудь хибарку в двадцатером и в повалку там спят. И когда мегаполис прекратил функционирование, то эти люди поняли, что у них нет еды, у них нету заработка. Единственная возможность как-то выжить в этой ситуации – это вернуться домой. И они пошли пешком. И перуанские газеты, и перуанские новостные сайты были полны этих фотографий, когда по шоссе, полностью вымершим, нет ни одного транспортного средства. Но тут вот поразительная история, что когда к военной заставе приходят 2000 крестьян пешком, то выясняется, что вот в этой ситуации военные абсолютно бессильны. А что сделать? Расстрелять их? Им нечего терять. А у них за спиной ничего нет. Они идут просто потому, что если они не дойдут до своей деревни, их единственный путь в смерть.
Вы удивительным образом вернулись в Европу тоже в какой-то ситуации, когда окно возможности открылось, но ненадолго. Если
да,
я правильно
нам
понимаю.
Страшно повезло. Мы купили билеты в Европу там, с пересадкой через Амстердам. Сразу после того, как мы уехали, это окошко закрылось, и самолеты летать перестали. Улетали мы тоже совершенно фантастическим образом. Самолеты летали из Лимы только с военного аэродрома. Что это означает? Что за 6 часов до самолета все, кто летит этим рейсом, должны собраться в центре города, где их прогоняют по спискам и рассаживают по автобусам. Эти автобусы везут на военный аэродром, где тебя погружают просто в чистое поле с чемоданами. Там ходят специально обученные люди, вешают на чемоданы бирочки, проверяют, что ты точно можешь улетать, что у тебя есть вид на жительство или паспорт европейского государства. Иначе улететь было невозможно. И когда тебя проверяют паспорт, с тебя не снимают маску. Никакого досмотра при посадке в самолет не было. В ручной кладе ничего не проверяли. Можно было вывести хоть ящик вина и ламу в маске под видом меня контрабандой. То есть, мне кажется, мы пропустили очень много возможностей. Ни одной из них не воспользовались.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Вавилон, Москва. Путешествие эпохи большого карантина. Александр Гаврилов и Анна Козлова.
Слушайте, ну, начинается в августе события в Беларуси. И для вас, Анна, это, конечно, очень серьезное переживание, насколько я понимаю. Опять же, по вашим социальным сетям, если судить.
Ну, я сама из Беларуси. Я родилась там, прожила практически всю жизнь. И да, то, что происходило в этом году в Беларуси, это очень важная и странная история, потому что, ну, с одной стороны, это, конечно, очень трагические, тяжелые события, а с другой стороны, я наблюдаю за тем, что происходит в Беларуси весь год, и начиная с пандемии, с весны, когда внезапно оказалось, что все официальные структуры абсолютно не в состоянии поддерживать систему здравоохранения и обеспечить, ну, не то что карантин, обеспечить наличие масок и средств защиты у врачей. Это внезапно дало толчок к формированию гражданского общества совсем другого уровня, такого, какого в Беларуси не было, к формированию огромного мощного волонтерского движения, к самоорганизации на абсолютно разных уровнях. И это все продолжилось с августовскими событиями. То есть это не было в тот момент уже что-то новое и неожиданное. Это было некоторым логическим продолжением того, что происходило в течение года.
То есть пандемия здесь сыграла удивительную роль. Точнее сказать, она проявила...
Пандемия стала удивительным черным лебедем. Она, с одной стороны, всколыхнула вот эту готовность к самоорганизации, которой я никогда раньше не видела в таком масштабе, а с другой стороны, она сыграла очень странную роль в политическом кризисе. Если бы не пандемия, все эти люди в таком количестве не участвовали бы в политическом движении и в выборном процессе. Половина из них уехала бы в отпуск. Половина из них осталась бы в России, где они постоянно работают. Сейчас все эти люди оказались заперты внутри одной страны. И если вы запираете такую бродящую массу с таким количеством неудовлетворенности происходящим, ну, вот эти границы никак не помогают тому, чтобы это напряжение спало. Они, наоборот, его только усиливают.
Вы сказали, что мало кого из ваших друзей еще и не задерживали. Вот перед началом
вчера вечером моего самого близкого и любимого друга в Минске задержали за то, что они с соседями во дворе пили чай. И судят по статье за несанкционированное массовое мероприятие.
Да. Вот это дико интересно, мне кажется. Анна абсолютно правильно описывает этот процесс. И лукашисты тоже понимают его так же. Они понимают, что их враг, их главное, что им противостоит, это не лидеры, как им казалось сначала, не какие-то агенты влияния, да, а основной враг, который им противостоит, это самоорганизация общества. И они глушат самоорганизацию в тех формах, в которых она существует. Вот люди там сделали домовые чатики и общаются, рассказывая друг другу, какие есть там опасности внешние или где сейчас находятся.
Администраторы этих чатиков немедленно начали отлавливать, вытаскивать на суды, задерживать, давать им сутки.
Люди стали самоорганизовываться в форме дворовых чаепитий. Это же очень мощный инструмент самоорганизации. Люди просто встречаются, видят друг друга глаза в глаза, делятся едой. Такая довольно древняя, я бы сказал, форма самоорганизации. И это стало восприниматься властью как гражданское неповиновение. И это совершенно правильно, это оно и есть. Знаешь, вот для меня это был год большой зависти. Я как россиянин...
Для меня год большой гордости.
Я все-таки, ну, как-то уже такой сильно разочарованный,
разочарованное местной существо. Местной политической жизнью.
Да, местной политической жизнью.
Именно потому, даже общественной жизнью,
именно, да, общественной, именно так. С одной стороны, это очень большая страна, и здесь... Все так или иначе соединены через посредства масс-медиа, которые аккуратно и прицельно, хирургически точно захвачены властью, либо через социальные сети, которые тоже довольно эффективно испоганены провластными агентами. И даже Москва слишком большая... Слишком большое пространство для того, чтобы там возникли какие-то формы нормального человеческого контакта. Да? Невозможно себе представить московский двор, в котором люди выходят и пьют друг с другом чай.
Слушай, ну,
дело не только в климате.
Я скажу тебе, что год назад в Минске это тоже невозможно было представить.
Это правда.
Это абсолютно новое явление. Оно вот выросло не только на фоне политических событий, но и правда на фоне всех остальных кризисов.
Тут каким-то образом
и оно просто
и форма самоорганизации, которая была ответом общества на пандемию, и форма самоорганизации, которая была ответом на традиционно безмозгло и оскорбительно проведенные выборы, да?
Но в этом году они, конечно, переплюнули просто все мыслимые пределы настолько халтурно проведенных выборов, я не видела ни разу в жизни.
Анна, у меня тот же вопрос, который задают белорусам, так сказать, русские и украинские активисты. Почему на насилие белорусы отвечают терпением?
Есть же прекрасное вот это слово «померкованность», которое традиционно используют в отношении белорусов, но я его не очень люблю.
Что это означает?
И померкованность — такая смиренная терпимость, я бы сказала, да? Мне кажется, в основе белорусской толерантности и белорусского терпения лежит, правда, базовое неприятие насилия. Вокруг чего все объединились сейчас? Почему у этого политического кризиса был шанс быстро закончиться? Если бы все объединились вокруг какого-то политического кандидата или вокруг какой-то политической программы, раскол произошел бы очень рано и очень быстро. Мы видели все предыдущие выборы одну и ту же ситуацию. Внезапно, прямо перед выборами, возникают никому неизвестные кандидаты so-called оппозиции. Мы понятия не имеем, чем эти люди занимались 5 лет до, и сразу после выборов они снова исчезнут. Скорее всего, в информационном пространстве их ни разу никто не упомянет. В этом году могло произойти то же самое, но изначально все пошло не так, когда в выборы включились люди, никак не вовлеченные ранее в политику. Это, например, вот один из бывших кандидатов, которого не допустили даже, собственно, до регистрации, арестовав раньше, Виктор Бабарико. Его все знают как мецената, его все знают как человека, который вернул в Беларусь и возвращает в Беларусь огромное количество белорусского искусства, привозит из-за границы за довольно большие деньги, и это все деньги не государственные. То есть это человек, про которого мы понимаем, кто это. Даже этого было бы недостаточно. Были люди, которые были согласны идти за его программой, были люди, которым она казалась неубедительной, кто-то видел в нем, извините, ставленников Кремля и так далее. Но потом все объединились вокруг совершенно другой идеи, вокруг абсолютно базовой гуманистической идеи. Насилие в отношении людей со стороны государства недопустимо. То, что мы сейчас видим, это терроризм. И это недопустимо. И это огромное объединение протестное, которое действительно включает в себя большинство населения страны, оно все объединено именно этой базовой идеей. Не политической программой, не ненавистью к режиму, а тем, что насилие в отношении людей недопустимо.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Путешествие эпохи большого карантина. Книга издатель Александр Гаврилов и молекулярный генетик Анна Козлова. Вторую часть разговора о личном и политическом слушайте в следующую пятницу в нашем подкасте, в приложениях App и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки в Apple подкастах. Жду ваши комментарии. Пока-пока.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.